Глава 5. Победа революции. Аграрная реформа. Фидель идет ва-банк. Затем началась подготовка нового восстания. Уже в Мексике Фидель познакомился с аргентинцем Че Геварой. Вместе с ним и другими товарищами они организуют экспедицию на Гранме, которая закончилась неудачно. Отряд пришвартовался не в том месте, а из-за ошибки предателя бойцов, 3 дня плававших в море, уже поджидали батистовцы. Отряд оказался разгромлен. К охоте на бойцов отряда Фиделя подключились не только боевые самолеты, но и владельцы сахарных плантаций на своих авиаедках. Этим обеспеченным богачам нежданно вышедшие из воды бунтари были нужны меньше всего. Сам Фидель Кастро, несмотря на пережитое им за 80 с лишним лет, бесчисленные стрессы, утраты, покушения, предательства, считает, что именно 5 декабря 1956 года было одним из самых трагических моментов в его жизни, когда он остался один с 2 товарищами. Все остальные попрятались кто где. Каждый человек или группа переживали свою собственную одиссею. Все силы, которые у меня остались, не разбросанные по лесу, 3 людей и оружие. Моя винтовка с 90 патронами и Санчеса с 30, признавался Фидель. Вся округа была заполнена солдатами. Нам надо было идти на восток и объединить как можно больше разбросанных сил. Выйдя из зарослей с большими потерями, отряд разбился на 3 основных группы. 1 — 3 человек во главе с Фиделем, 2 — 6 во главе с Раулем, 3 — численностью в 5 бойцов, руководимая Хуаном Альмейдой, в составе которой находился раненый в шею Че Гевара. К установленному месту добрались всего 22 повстанца из 82 высадившихся с Гранмы. Среди них были Фидель Кастро, Рауль Кастро, Эрнесто Че Гевара, Камила Сиенфуэгос, Рамила Вальдес, Хуан Альмейда. Именно этим членам движения 26 июля будет суждено сыграть решающую роль не только в годы партизанской борьбы, но и возглавить масштабные преобразования уже на Новой Кубе, заняв ключевые посты в революционном правительстве и оставаясь на них до наших дней. На Кубе любят вспоминать легендарный эпизод воссоединения Фиделя со своим братом Раулем. «Сколько у тебя винтовок?» 5, — ответил Рауль. «Плюс 2, которые есть у нас», — продолжал Фидель. «Итого 7. Теперь считайте, что мы победили». Леонов, Бородаев, Фидель Кастро, политическая биография, страница 143. А вскоре начались 2 с лишним года партизанской борьбы, о которой написаны отдельные книги. Скажу лишь, что к решающему моменту борьбы с батистовцами отряд из 22 бойцов разросся до настоящего мобильного воинского формирования во главе с Фиделем, проявившим недюжинный талант полководца, в несколько тысяч штыков. 40-тысячная армия батисты, экипированная по американским образцам, терпела поражение за поражением, попадая в ловушки и засады бородачей. Когда повстанцы во главе с Че Геварой въехали в Гавану, сам Фидель находился в Сан-Кларе. 1 января, в день победы революции, он узнал о бегстве с островка своего злейшего врага, Фульхенсио Батисты. 31 декабря генерал-диктатор по обыкновению пригласил своих подчиненных на традиционный новогодний прием. Он говорил о любви к родине, которую умыл кровью соотечественников, конституции, положение которой никогда не соблюдал, о правах, которые нарушал, об обязанностях, которые забыл. Около часа ночи Батиста, сославшись на простуду и плохое самочувствие, ушел из банкетного зала. В 2 часа ночи он прибыл в комнату, где его уже ждали приближенные генералы. Все сошлись во мнении, что дальнейшая борьба бесполезна. В аэропорту Гаваны тем временем разогревались 4 пассажирских самолета. На борт самолетов поднялись 124 человека, приближенные Батисты, вся властная верхушка тиранического режима. В первый самолет, на котором летел сам диктатор, погрузили государственную казну Кубы. Из нее за перевозку батистовской свиты пилотам 4 самолетов досталось всего лишь по $1000. Парадокс состоял в том, что сам Батиста, садясь в салон, не знал, куда лететь. Ему не приходилось выбирать, хоть на Луну, лишь бы самолеты смогли оторваться от взлетной полосы Гаванского аэропорта, пока на них не обрушился весь огневой гнев направлявшихся в столицу повстанцев. Батиста, находясь в салоне самолета, нервно сжимал кулаки. На виллу в Майами доступ ему был закрыт. Американцы дали понять, что не приютят у себя строптивого и вышедшего из-под контроля диктатора. Испания и европейские страны накануне заявили, что откажут ему в визе. Но совсем рядом находилась Доминиканская республика во главе с не менее кровожадным, чем он сам, диктатором Трухильо, который, как и Фульхенсио Батиста, питал патологическую ненависть к Фиделю Кастро. В итоге диктатор и его свита укрылись в Санто-Доминго. В 1990-е годы в одной из вышедших на Западе книг о Фиделе Кастро сообщалось, что Батиста прикарманил $424 миллиона из государственного банка в придачу к своему личному состоянию в $300 миллионов. По нынешним временам это миллиарды долларов. 3 января 1959 года было объявлено о вступлении в должность временного президента Кубы Мануэля Уррития, а на следующий день сформировано временное революционное правительство во главе с Хосе Мира Кордоной. Все прекрасно понимали, что реальная власть на Кубе принадлежит повстанческой армии, и что политику нового правительства и решающую роль в его формировании будет определять Фидель Кастро. В Гаване движение 26 июля в первые же дни Нового года взяло под свой контроль все полицейские участки. Все ждали Фиделя, который, подобно своему любимому историческому персонажу Александру Македонскому, вот-вот должен был вернуться в столицу. 2 января Фидель выехал из Сантьяго в Баямо. Дальше его путь по стране сопровождался ликованием кубинцев, дружно высыпавших на улицы городов и сел, чтобы салютовать героям. «Я прибыл в Гавану с 3000 повстанцев и 2000 лучших бойцов старой армии. Это были солдаты, которые вели ожесточенные бои с нами несколько дней назад в Гиса, Байре, Маффо и ранее на главном хребте. Сейчас они были вместе с нами. Они шли со мной, управляли танками и другим вооружением. Потребовалось 8 дней, чтобы достичь Гаваны, потому что в каждом городе нам приходилось участвовать в массовых демонстрациях и празднествах. Там можно было проехать только на танке, без опасения быть раздавленным. В столице не было никаких волнений и столкновений. Но позже все праздновали победу», — вспоминал эти счастливые дни Фидель. Фидель стал первым за 5 веков нелегкой кубинской истории героем-освободителем, который без иностранного вмешательства въехал в Гавану победителем. 5 лет, 5 месяцев и 5 дней. Эти счастливые пятерки знает сегодня каждый кубинец, едва ли не с начальной школы. С 26 июля 1953 года до 1 января 1959 года это точные даты, это остановившееся в истории время, которое началось атакой крепости Манкада, включило в себя почти 2 года тюрьмы, почти 2 года за границей в подготовке к экспедиции горстками смельчаков на Гранме и оставшиеся 2 года и месяц победоносной войны. На самом деле, это триумфальное шествие отряда Барбудос было крайне изматывающим и изнурительным. Не проходило часа, чтобы повстанческая армия не останавливалась в населенном пункте, и Фидель Кастро, надрывая уже севшее горло, не принимался кропотливо разъяснять народу суть революции. Кстати, по воспоминаниям очевидцев, Фидель лечил надорванное горло соком из сахарного тростника. Завоеванию авторитета и укреплению позиций революционеров в народе Фидель Кастро придавал гораздо большее значение, чем самому факту падения старой власти. При этом ему необходимо было ежечасно находиться в контакте с новым правительством, которое начало формироваться по его указанию в столице. Своего брата Рауля он назначил уполномоченным повстанческой армии и революционного правительства в провинции Ориенте. Нельзя не поразиться политической интуицией и прозорливости Фиделя Кастро. Получая информацию о том, какая подковерная борьба происходит в Гаване за право войти в состав нового кабинета министров, Фидель своим распоряжением главнокомандующего повстанческой армии на то время, пока продолжался его переход из восточной части страны в Гавану, перенес административную столицу Кубы в Сантьяго, туда, где командовал его брат. Таким образом, формирование нового правительства в Гаване без Кастро и его людей можно было представить как незаконное. Выступая на радио Рибельде, он уже успел убедить кубинцев, что на острове командует парадом повстанческая армия. 4 января в провинцию Камагуэй, где в тот день находилась колонна Фиделя, поочередно доложить о положении в Гаване прибыли временный президент Урутиа и Че Гевара. Тогда многим на Кубе, в том числе американскому послу Смиту, стало ясно, кто является настоящей властью в стране. В начале января 1959 года специальным постановлением кубинского правительства Че Гевара за его выдающиеся заслуги было присвоено кубинское гражданство по рождению. Он был назначен комендантом хорошо укрепленной крепости Кабанья, построенной в XVIII веке и занимающей с высоты над заливом господствующее положение над Гаваной. В задачу Че входила демобилизация старой армии, а также расследование преступной деятельности офицеров и полицейских диктаторского режима. 8 января Фидель со словами «Кубинцы, я принес вам свободу» триумфально вошел в Гавану. По пути к городу произошел трогательный эпизод. Проезжая мимо залива, Фидель воскликнул от изумления. У берега была пришвартована Гранма. Соратники подняли яхту со дна и немного отремонтировали ее, чтобы сделать сюрприз своему главнокомандующему. Фидель под оглушительный рев толпы поднялся на борт яхты, а соседние фрегаты Максима Гомес и Хосе Марти салютовали бабули из пушек. Весь мир обошла фотография, на которой Камила Сьенфуэгос и Фидель Кастро подъезжают на джипе к крепости Колумбия. Этот снимок сделал кубинский фотограф Луис Корда, которому принадлежит растиражированная в миллионах копий фотография Че Гевары со звездой на берете. Народ, бережно сняв Фиделя с джипа, пронес его через главный пост в крепость, где еще несколько дней назад находилась ставка диктатора. Из поколения в поколение у кубинцев передается красивая история о том, что когда Фидель в день приезда в Гавану произносил речь, в небе над крепостью появилась стая белых голубей. Один из пернатых символов мира неожиданно сел Фиделю на плечо. Все присутствующие восприняли это как счастливый знак, символизирующий правильность нового для Кубы пути. Последователи популярной на Кубе религии Сантерия до сих пор расценивают этот эпизод как знамение свыше. Они убеждены, что боги взяли кубинского лидера под свое покровительство. Величие и благородство Фиделя проявилось и в том, что он в своей речи не сказал ни одного плохого слова в адрес тех, кто потерпел поражение, ни одной фразы, которая могла бы обидеть солдат и офицеров, хоть немного ущемить их достоинство. Исключив из своего выступления воинственную риторику, он поздравил соотечественников с долгожданной и выстраданной победой и призвал их к миру, подчеркнув, что сложность стоящих перед революцией задач не оставляет кубинцам иного выхода, как неустанно трудиться. В конце выступления Фидель спросил народ, должен ли он занять пост главнокомандующего всеми революционными силами, и, получив утвердительный ответ, заявил: «Думаю, что если мы с 12 бойцами создали армию, и эти 12 человек теперь стали военачальниками, если мы научили армию, что раненых нельзя бросать на произвол судьбы, что пленных нельзя бить, то мы сможем научить все вооруженные силы республики тому, чему научили эту армию. Чтобы никто из военных никогда больше не позволял себе ударить, подвергнуть пыткам или убить пленного. Кроме того, мы сможем послужить мостом между революционерами и честными военными, которые не грабили и не убивали, потому что эти военные, которые не грабили и не убивали, будут иметь право продолжать служить в вооруженных силах. Но одновременно заверяю вас, что тех, кто убивал, ничто не спасет от расстрела». Нуньес Хименес в походе с Фиделем. Страница 28. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.